И беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная программа цикла «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И встречаемся мы сегодня с уже известным вам гостем, доктором исторических наук, профессором Новгородского государственного университета Борисом Ковалевым. Добрый вечер, Борис.
Добрый вечер.
Мы продолжаем тему, столь глубоко изученную нашим сегодняшним гостем, профессором Ковалевым. Касается она нацистской оккупации и коллаборационизма в России в годы Великой Отечественной войны. Но поскольку, как мы уже, по-моему, говорили во время предыдущих бесед с Борисом Николаевичем, тема необъятная, мы берем некоторые ее аспекты. Вот сегодня такая подтема этой темы, почти по Достоевскому. Коллаборационизм в России, преступления и наказания. Будем говорить о том, какое, собственно говоря, наказание постигло всех тех людей, заслуженное или незаслуженное, постигло или не постигло даже, да, всех тех людей, которые можно назвать коллаборационистами в той или иной степени, от предательства до такого неосознанного сотрудничества, я бы сказал, да. Борис, ну тогда вот первый вопрос вам сразу же, да. Мы, по-моему, если не ошибаюсь, вот в беседе, которая была посвящена таким общим, что ли, проблемам коллаборационизма, говорили о том, что коллаборационизм как бы имеет несколько градаций. От измены Родины, предательства, то есть такого вот откровенного, да, до коллаборационизма бытового, если хотите, до коллаборационизма, которым, до сотрудничества с немцами, которым занимались люди, которым нужно было просто выжить в эти тяжелые годы, и они продолжали работать для того, чтобы получать какую-то зарплату, чтобы кормить себя, свою семью, своих детей. И вот рано или поздно наша власть начала разбираться с этими людьми, да, раньше или позднее. И вот в отношении уже на уровне там следствия, суда, вот эта градация от изменника Родины, от такого откровенного предательства до человека просто выживающего, она была соблюдена? Или там уже всех под одну гребенку, что называется, гребли?
Вы знаете, чем больше я пытаюсь разобраться с той самой проблемой, которую вы подняли, тем больше мне приходит в голову следующая мысль. В нашей стране иногда бывает так, что...
Кое-где у нас порой.
Да, кое-где у нас порой, неважно даже, что ты совершил, я, понятно, говорю несколько жестко, а когда ты это совершил и когда тебя привлекают к ответственности. Если говорить о событиях войны, то уже в августе 41-го года появляются инструкции, появляются некие распоряжения, адресованные правоохранительным органам, адресованные спецслужбам, где поднимается вопрос, а кто является пособником, кто является изменником, кого можно привлекать к уголовной ответственности. И из этих распоряжений, этих документов мы видим, что уголовной ответственности можно привлекать практически всех, кто как-либо, прямо или косвенно, оказывает содействие оккупантам, даже если речь идет о том, что немцы разместились у кого-то на постое. Не жёг, собственно,
понятно. Вот здесь очень важное, мне кажется, есть уточнение. Когда вы говорите об этих документах, это что, какие-то некие распоряжения, приказы, указы, там, письменные или устные, или даже устные, или все-таки существовал некий закон, где, ну, как и полагается, да, то или иное преступление в каких-то терминах юридических описано.
Беда нашей страны заключается в том...
В беззаконии.
Не совсем так, не беззаконие. Если говорить о тех годах, какой у нас был хороший, красивый закон? У нас была Конституция 1936 года, да, которая гарантировала практически все права и свободы нашим гражданам. Но... Как говорят историки права, это период, это время не торжества закона, но это время торжества подзаконного акта. Следовательно, некоего распоряжения, некоего ведомственного распоряжения, причем это ведомственное распоряжение могло быть засекречено, оно могло быть для служебного пользования, а те документы, на которые я ссылаюсь, те распоряжения, они, кстати, сейчас российскому читателю доступны, потому что они опубликованы в многотомном издании, которое, вот это советские органы государственной безопасности в годы Великой Отечественной войны. Да, это как раз второй том, который посвящен 1941 году.
Угу. Так вот, значит, все-таки это некий подзаконный акт.
Да.
Да, где, условно говоря, было написано органам внутренних дел там, или органам государственной безопасности считать преступником. Да?
И там перечисляются все категории населения, которых можно было отнести к этим самым преступникам, даже если они оказывают содействие в размещении немецких солдат на постой.
Да. Хорошо, понятно. Но я вас просто перебил. Вы говорили, что все зависит, так сказать...
От времени.
Да.
От времени.
Степень наказания зависит от времени.
Почему я сейчас вспомнил вот все эти документы лета, начала осени 1941 года? Наверное, потому что в большинстве своем, в абсолютном большинстве своем, они оказались неработающими. Почему? Да потому что вот то количество людей, которые оказались под нацистской оккупацией, причем, ну, давайте не лукавить и говорить, и называть вещи своими именами. Во многом получается и Красная Армия, и советская власть виноваты, раз они не смогли защитить свое население.
Ну, это мы сейчас говорим в терминах таких, я сказал бы, более, так сказать, современного понимания этого
дела.
Я думаю, что тогда это,
да,
но... такой подход был немыслим просто.
Да, совершенно верно. Мы говорим с точки зрения сегодняшнего человека, но и даже с точки зрения того времени, если буквально следовать и букве, и духу тех положений, тех документов, тех распоряжений, которые выходили в конце лета 41-го года, то репрессиям нужно было подвергать, ну, практически всех.
Практически, практически всех, это значит, вот мы как-то с вами говорили, это значит, согласно подсчетам товарища Сталина, 80 миллионов человек, ну, оказавшихся под немецкой
оккупацией. Да, скажем так, десятки миллионов людей. Естественно, этого не было. Естественно, это не произошло.
Это практически невозможно.
Это невозможно. Это просто невозможно. Но давайте посмотрим, как все-таки советская власть расправлялась с коллаборационистами, способниками на разных этапах Великой Отечественной войны. Ну, наверное, самое жесткое отношение к пособникам было в 1941, в начале 42 года. Почему? Ну, это первая успешная, это первая победа Красной Армии, это победа Красной Армии под Москвой, на северо-западе освобожден Тихвин, освобождена Малая Вишера, и давайте посмотрим на судьбу жителей этого маленького русского городка, располагающегося между Москвой и Ленинградом. Некая девушка, 18 лет, почтальонша, получает от немецкого коменданта листовку, в которой написано следующее. Благодарственное письмо жителей. Прочерк. Нужно вписать жителей какого городка, села, деревушки. Вождю Великой Германии Адольфу Гитлеру за освобождение от иго жидобольшевизма. И пустое место, где нужно поставить свою подпись. Эта девушка берет эту листовочку. Она идет в какую-то деревушечку.
А если бы она не взяла листовочку?
Ну,
она... Если бы она отказалась от этого?
Но она взяла, она не отказалась. Согласитесь, что она могла по дороге эту листовочку порвать, выкинуть. Она могла просто-напросто до этой деревушечки не дойти. Она могла не выполнить данный приказ. Но она приказ исполняет, она доходит, население собирается на сход, она зачитывает эту листовку, потом собравшиеся ее подписывают, ну, умный, конечно, ставит крестик, глупый пишет свою фамилию, проходит буквально 2 месяца, Малая Вишера освобождена Красной Армией, девушку арестовывают, привозят в Валдай, там над ней проходит суд, ее за измену родины приговаривают к смертной казни, она расстреляна. Вот пример того, каким образом в 1942 году могли наказать человека за вот такое вот преступление, проступок, действие, вот как хотите, так его и называйте.
С другой стороны.
С другой стороны, когда мы смотрим на события 1943-го, 1944 года, Красная Армия наступает. Освобождены юг страны. Успешное наступление в Центральной России. Победа на Курской дуге. Понятно, что в руки советской власти, в руки советских органов государственной безопасности попадают люди, действительно совершившие настоящее преступление. Некий староста, который выдал сбитого советского летчика, выбивал налоги из населения, неоднократно заявлявший о своей ненависти к советской власти, но его уже не расстреливают. Уже понимают, что в экстремальных условиях войны уж этого человека лучше использовать на каких-то работах. То есть он приговаривается к 15 годам лагерей, но жизнь ему сохранена. Он отправляется на просторы матушки Сибири, там своим трудом ковать победу. Исправляйся.
Ну да, то есть сами проступки, конечно, несоизмеримы у этой девушки и у этого старости.
Да.
А наказание
разное. Да, 45-й год. 45-й год, эйфория, и эйфория победы, радость победы. И что бы ни говорили, но даже в условиях сталинского Советского Союза идет определенный процесс либерализации. И здесь не только то, что в 45-м году переиздают Есенина, до этого практически запрещенного. Это можно видеть и во взаимоотношениях властей и тех людей, которые совершили во время войны те или иные преступные деяния. Вот, наверное, самые либеральные приговоры, ну, конечно, вот в представлениях того времени были тогда, в 1945-1946 году, когда последний, 4-й бургомистр Новгорода Иванов получил всего-навсего 8 лет за то, что он помогал немцам эвакуировать все население, ну, вывозить, депортировать все население за линию Пантера в Прибалтику, когда пропагандисты, которые немало потрудились над прославлением Гитлера, над осуждением жидобольшевизма, получали, ну, относительно детские, как тогда говорили, срока. Ну, понятно, что те люди, которые совершили действительные преступления, руки которых были запачканы кровью, те преступления, которые не имеют срока давности, с ними, конечно, боролись всегда жестоко и беспощадно.
То есть вот такая вот дифференциация как бы по времени раскрытия вот этих всех деяний.
Да, да? Потому что когда мы смотрим на судьбы людей, которые так или иначе сотрудничали с немцами, учителя, врачи,
То есть инженер, врач, условно говоря, работающий в больнице. Он, врач, работал, он работал при советской власти, пришли немцы, он продолжал работать в той же больнице.
Да. Он продолжал работать в той же самой больнице.
А что он должен был делать? То есть он не должен, в смысле, не сотрудничать с немцами, да? Он что должен был делать?
Ну, могу...
Уйти в партизаны.
Ну...
Понимаете, в чем дело? Здесь вот возникает, конечно, такая проблема. Ну, известное дело, что не может у нас каждый человек быть героем.
Безусловно, да.
Но от того, что он не герой, это не значит, что он антигерой.
Совершенно верно. Хорошо, вот тут пошла речь о такой хорошей, гуманной профессии, как врач.
Угу.
Как врач. Вот я в своей книге пишу историю одного смоленского врача-венеролога, который лечил и местных жителей, который лечил и немецких солдат, и который пошел к немцам и донес на свою коллегу-еврейку, которая была расстреляна. И когда после войны его арестовали, не за то, что он лечил немцев,
а за то, что он донес.
Его спросили, зачем вы это сделали? Он сказал, вы знаете, она у меня отбирала хлеб. Она слишком хорошо она слишком хороший специалист, она слишком хорошо лечила немецких солдат.
Отбирала хлеб.
Отбирала хлеб у меня, у моих детей. Да, но я не антисемит, и никаких особо негативных чувств к ней не испытываю. Мне даже стыдно. Но если бы он просто лечил, то, естественно, после войны, ну, может быть, были какие-то косые взгляды у соседей, как мы это очень хорошо видим о судьбе некоторых учителей, которые работали вот в этих деревенских школах на оккупированной территории, ну, переселялись в другую деревню, даже просили, чтобы их отправляли.
Борис, вот еще такой вопрос. Мы в одной из наших бесед, когда мы говорили о том, как устанавливались оккупационные власти на каждой территории, да, мы говорили о том, вот как не проводилась некая селекция, да, в отношении населения. Хорошо, немцы ушли, немцев ушли, вернее, да, наши пришли, да. Дальше. Какие были действия в отношении вот населения, жившего под немецкой оккупацией? Как здесь проводилась работа по фильтрации, если хотите, да? Где изменник, где пособник, где коллаборационист, а где вообще герой сопротивления?
Вы знаете, вообще-то борьба не прекращалась ни на день. И о наиболее активных пособниках, изменниках знали.
Ну, я помню, еще даже и в 60-е годы еще выламывали.
Да, безусловно. И если брать вот Новгородчину, последнее дело, это 82-й год.
Ни много ни мало.
Ни много ни мало. А вообще закончили чекисты заниматься этой важной работой в начале 90-х годов, когда, по сути, своей...
Сейчас уже не занимаются.
Сейчас уже не занимаются.
Сейчас, наверное, уже бессмысленно.
Ну, вы знаете, тут...
Во-первых, наверное, уже мало кто выжил.
Давайте вспомним о знаменитом охотнике за... нацистскими преступниками Семени Визентали, который тоже закончил уже свою работу, его центр, по той простой причине, что время-то уже прошло. Вот. Так вот, выявляли еще во время оккупации. То есть партизанская агентура, советская агентура...
Уже списки составляли.
Составляли списки. Составляли списки. Первые наказания происходили еще во время оккупации. Ну, вот в моей книжке приводится листовка «Ты скажи мне, гадина, сколько тебе дадено». Кстати, очень сильное воздействие на старост, на полицейских производили следующие адресные листовки. Когда обращались к конкретным людям или... когда в этих листовках приводили примеры конкретных фактов физической расправы над старостой, над полицейским, ну и говорили, что если ты не перейдешь на сторону партизан, то же самое будет с тобой.
Угу.
А расправлялись очень жестоко. Когда я беседовал с...
Это вы имеете в виду партизаны?
Партизаны, да, расправлялись очень жестоко. Когда я беседовал с героем Советского Союза, комиссаром 5-й партизанской бригады Сергуниным, он говорил следующее. Мы активных пособников никогда не стреляли, никогда не вешали. То есть то, что в моей книжке приводятся фотографии повешений, это будем считать немножко такая легкая показуха. Мы изменникам березки делали. Это когда брали предателя... И были даже люди, которые ухитрялись сделать березки в одиночку, то есть один человек, привязывали к деревьям и рвали на куски. Вообще борьба, война была более чем жестокой вот на оккупированной территории.
Но, тем не менее, до этого сейчас сказали, как партизаны, да? Но вот пришла, вернулась советская власть. Как она разбиралась, кто где, кто что?
Первое. Нужно было...
Ну, были некие списки, составленные еще во время оккупации теми же партизанами.
Да, партизанами, подпольщиками.
Допросы,
далее,
беседы.
Далее, естественно, стали помогать активно советские граждане, которые, в общем-то, писали и сообщали
доносы. Можно назвать это донос, можно назвать сообщение.
Сообщение. Наверное, да. В зависимости от того...
Причем я не удивлюсь, если они то же самое делали и при немецких властях.
Ну, к сожалению, те, кто писали доносы, они отличались, что называется,
и там.
А вот те, кто писали некие сообщения, ну, взять, например, такую страшную проблему, как Холокост. Некий бывший работник мясного заводика по фамилии Сердитов принимал участие в расстреле еврейских детей. И даже когда 5-летняя девочка бежала, он ее догнал, то есть тащил на глазах у всех.
В каком городе?
Это это Псковская область, по-моему, это Опочка. Угу. По-моему, это Опочка. Но вот здесь нужно будет мне еще уточнить.
Псковская область.
Псковская область, вот это точно. Потом он пытается скрываться у своей семьи. Вот соседи дают информацию о том, что он скрывается. Вопрос, это донос или это, наоборот, сигнал о том,
доброе
что...
Доброе дело.
Да. Да, это доброе дело, что этот преступник должен быть наказан, даже не наказан, его нужно покарать вот за это. То есть, естественно, население сообщало о том, что этот человек вот совершил такое вот преступление. Работали с коллаборационистскими газетами в обязательном порядке. Выясняли, кто когда в эти газеты писал. Работали, уже я и говорю, чекисты с трофейными материалами управ. Насколько, кто, как работал.
То есть вот, с архивами, с документами.
С документами. Почему? Потому что берем даже такой безобидный документ, как ведомость на заработную плату. Видно, кто сколько получал, и понятно, чем больше он получал, тем больше его ценили немцы.
Ну, его же могли ценить не обязательно, так сказать, за какие-то там преступления. Может быть, он был замечательный инженер.
Безусловно.
Или хирург.
Да, безусловно, да. Я, кстати, когда говорю вот о ведомости на зарплату, почему-то вспоминаю ведомость на зарплату в Псковском музее. Реставраторы,
ну да,
люди, которые спасают культурные ценности. Для кого они спасают эти культурные ценности? Это, что называется, вопрос второй. Да, но они никого не убивают, никого не стреляют, реставрируют русские иконы. Я хочу объяснить, что даже вот выявленные фамилии, это был еще совершенно не повод привлечения к уголовной ответственности. Просто выяснялся вот тот круг лиц, которые так или иначе оставили свои следы в процессе сотрудничества с немецкими оккупантами. Безусловно, очень многие из пособников или людей, проживавших на оккупированной территории, были эвакуированы, были депортированы, были насильно вывезены, добровольно уехали на территорию Германии. Кто-то из них затем попытался оказаться в западных странах. Кто-то вернулся обратно в свои родные места, пройдя через фильтрационные лагеря.
Ну, то есть фильтрационные лагеря были только по отношению к тем, кто возвращался оттуда. Или через фильтрационные лагеря проходило, ну, так сказать, если не все, то значительная часть населения оккупированных территорий.
Нет, конечно, те, кто проживали, ни через какие лагеря их не пропускали. То есть можно говорить о вот тех самых проверках 1, 2, 3, о которых я говорил. То есть это да. Нет, ни в каких фильтрационных лагерях их не было. Наоборот, их пытались максимально адаптировать к новой советской жизни.
Понятно. Мы беседуем, я напомню, с профессором Ковалевым, профессором Новгородского государственного университета о коллаборационизме в России. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, в течение которых вы услышите короткий выпуск новостей, и продолжим наш разговор.
Цена победы.